Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 799-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем книгу пророка Исаии. Мы сейчас в исторической части, главы с 36 по 39. Эта историческая часть как бы разделяет две крупные части книги пророка Исаии. В первом разделе, в первой части, основной темой был Божий суд и Божия справедливость. В следующем разделе, главы с 40 по 66, основной темой будет Божия благодать. Ну а здесь перед нами история. Я в прошлый раз уже говорил о том, что это не просто история человека или страны. Это история Божьих деяний. Это священная история. Мы с вами читали об ангеле Божьем, который поразил 185 тысяч ассирийских воинов. Это 37 глава с 36 по 38 стихи. Ну а теперь мы с вами подходим к болезни царя Иезекии. О его болезни и исцелении мы с вами уже говорили, потому что этот эпизод тоже описывается в трех местах в Священном Писании. Но давайте начнем с того текста, который у нас есть в книге пророка Исаии, 38 глава, 1 стих. «В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Смертельная болезнь стала как бы смертельным приговором для Иезекии. И этот приговор Иезекии произносит никто иной, как Исаия. Кстати, каждому из нас тоже произнесен уже смертельный приговор, ибо назначено человеку однажды умереть, а потом суд, читаем мы. Мы знаем о том, что мы смертны, однако мы не знаем, когда именно придет эта смерть. У Исаии произошло то, что происходит зачастую и сегодня. Один пастор рассказал мне о том, как он пошел к врачу. Ему сказали, что ему жить осталось 3 месяца. И он пишет: «Я после этого пересмотрел и свою жизнь вообще, и свое имущество в частности». Действительно, когда ты понимаешь, что скоро умрешь, многое перестает быть ценным, оно становится совершенно неважным. Тот пастор в своем письме, например, упомянул свои рыболовные снасти, которые он постоянно обновлял и в которые вкладывал немало денег и сил. Вот после того, как он узнал о своей болезни, что жить ему осталось 3 месяца, эти снасти для него перестали иметь какой-либо смысл, какое-либо значение. Важным становится то, куда мы идем, куда мы направляемся. Итак, что же сделал в этой непростой ситуации Иезекия? Да, еще, кстати, я не случайно говорю «непростая ситуация». Я предполагаю, я не одинок в этом предположении, что болезнь Иезекии случилась как раз во время осады Иерусалима ассирийцами. Смотрите, Иезекия правил 29 лет. После осады Иерусалима он правил еще 15 лет. Кроме того, мы знаем, что осада Иерусалима случилась в 14-й год правления Иезекии. Это Исаия, 36 глава, 1 стих. «И было в 14-й год царя Иезекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их». Тут нужно какое-то время, да, на то, чтобы он взял эти укрепленные города. Так вот, получается, что осада Иерусалима, или, по крайней мере, самая тяжелая точка осады Иерусалима, и начало болезни Иезекии пришлись на одно и то же время. У Иезекии проблемы и снаружи, и изнутри. Возможно, что как раз в тот момент, когда ему пришли сказать о хвостовстве Рабсака, он мучился мыслью о своей болезни. Но возвращаемся к библейскому тексту, 38 глава книги пророка Исаии, 2 стих. «Тогда Иезекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря». Вот дальше начинается молитва Иезекии, а он молится после того, как практически услышал вот этот смертельный приговор, произнесенный Исаией. 3 стих. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. Мы уже видели Иезекию молящимся, когда он принес к Богу письмо, полученное от врагов. И вот мы читаем о том, что он буквально рыдал перед Богом. Кстати, у него ведь была действительно хорошая репутация. Он имел полное право сказать то, что сказал. Я хочу вернуться сегодня к 4 книге Царств, 18 глава, и прочитать 5 стих. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Да, у этого человека действительно очень хорошая духовная репутация. Он действительно выдающийся человек и выдающийся царь. Упрекать его в том, что он плакал, я думаю, никому не придет в голову. Что же происходит дальше? Исаия 38:4. «И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Бог отвечает на молитву Иезекии, и он делает это ради Давида. Но есть еще одна причина, по которой я предположил, что события, которые здесь описываются, происходят одновременно. То есть проблемы у него действительно и снаружи, и снутри. Потому что, смотрите, он молится об исцелении, но тут сразу и 6 стих. «И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек». Мы сейчас про это знамение с вами еще поговорим. Бог отвечает на молитву Иезекии ради отца его Давида. Однако сегодня, когда мы молимся Богу, мы ожидаем ответ на молитву, но основание здесь несколько другое. Мы читаем об этом, например, в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 23-24 стихи. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь используется фраза «во имя Мое». Когда мы приходим к нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, это означает, что мы приходим по воле Христа. И Бог Отец действует по этим молитвам настолько, насколько это угодно Богу. Кстати, молитва во имя Иисуса Христа – это не просто добавление имени Иисуса. Это молитва послушания, это молитва подчинения, это молитва по Его воле. Молясь во имя Иисуса Христа, мы как бы говорим: «Да будет воля Твоя». И Он может сделать так, как Ему угодно. Но во времена Иезекии было по-другому. И вот отсюда как раз та Божия милость, которая будет явлена Иезекии ради его отца, ну или точнее пра-пра-пра и так далее, прадеда Давида. 8 стих. «Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Скорее всего, речь идет о больших солнечных часах. Была некоторая высшая точка, то есть тень туда восходила, и дальше, соответственно, тень падала уже с другой стороны этих ступеней, с другой стороны солнечных часов. И вот на солнечных часах того времени, на этих огромных солнечных часах, было видно, что время возвратилось вспять. Кстати, а когда еще время обратилось вспять? Помните? Конечно, помните. Времена Иисуса Навина. Это долгий день над Гаваоном. И вот тогда, услышав такой ответ, получив такой ответ, Иезекия пишет хвалебный псалом. Многие, кстати, полагают, что Иезекии принадлежит и 115-й псалом также. Ну, а здесь перед нами текст молитвы Иезекии. «Я сказал себе, в преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. А теперь вопрос. Правильно ли делал Иезекия, что просил об исцелении? Пошло ли ему впрок, пошло ли ему на пользу это исцеление? Я хочу обратить ваше внимание еще раз на 20 стих. «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Это обещание. А теперь сравните, пожалуйста, это со второй книгой Паралипоменон, 32 глава, 24 и следующие стихи. «В те дни заболел Иезекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». То есть вначале вроде бы все нормально. Вначале Иезекия действительно славит Бога. Но потом мы читаем «возгордилось сердце его». То есть, может быть, и не надо было Иезекии это исцеление. Знаете, есть серьезная опасность, если после подобных переживаний, после подобных благословений от Бога мы начинаем отходить от Бога. Кто-то скажет, что ну как же, переживание близости к Богу должно еще более приближать нас к Нему. Ой, друзья, дело в том, что это далеко не так. К сожалению, есть люди, которые действительно проходят через близкое общение с Богом, а потом уходят в сторону. Я не знаю, почему это происходит, но падение таких людей бывает наиболее сильным и наиболее страшным. Скажу еще одну вещь. Сыном Иезекии был Манассия. Он начал править, когда ему было 12 лет, то есть после смерти Иезекии, соответственно, Манассии 12 лет, Значит, Манасия родился уже после исцеления Езеки. Но Манасия оказался худшим из всех царей, которые были в Израиле и Иудее. Я думаю, что Манасия был хуже, чем Ахав и Изавель вместе взятые. Полагаю, кстати, что именно во времена Манасии слава Божья отошла от храма, вот это сияние отошло. Я не могу это доказать, но есть у меня такое предположение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И еще один момент, который указывает на падение Езеки как раз в этот овертайм, в это дополнительное время. 39 глава. Перед нами великая глупость Езеки. Так зачем Бог вообще его исцелял? Что он хочет этим сказать? Книга пророка Исаии, 38 глава, 21 стих. И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Здесь две вещи. С одной стороны, это Божие действие. Если бы Бог не захотел, чтобы Езекия выздоровел, Езекия бы и не выздоровел. С другой стороны, это действие лекарств. Я провожу здесь параллель с посланием Иакова, 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня». Я считаю, что это не про какие-то чудесные духовные свойства елея. Тут очень просто. Если ты заболел, делай две вещи. Молись Богу и иди к врачу. Божие действие сверхъестественное и действие через врачей. Должно быть и то, и другое. Когда болеешь, надо молиться и идти к врачу. Есть люди, которые не молятся, бегают к врачам. Есть люди, которые не бегают к врачам, все время только молятся. Пожалуй, важно делать и то, и другое. А теперь мы переходим к 39 главе. Езекия совершает глупость. Ну а в мировой политике тем временем восходит новая звезда. Происходит переход власти от Ассирии к Вавилону. Первый стих. «В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел». Тут очень интересно значение имен. Меродах – буквально мятежник, смутьян. Валадан – буквально «не Господь». Так что имя этого царя, в общем, означает «смутьян, не Господь». Вы помните смысл Вавилона? Это сатанинское государство, сатанинская империя. И вот именно оттуда получает Езекия письмо. Еще и посланники приезжают. Второй стих. «И обрадовался посланным Езекия и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем». У Езекии действительно были большие богатства, доставшиеся ему от Соломона. Он действительно был богатым человеком. Мы с вами вернемся ко второй книге Паралипоменон, 32 глава. «И было у Езекии богатства и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведения земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад». То есть он был богатым человеком. Кстати, здесь же, стихом раньше, 26 стихе: «Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни Езеки». Услышьте, пожалуйста, две вещи. Он смирился, но также не пришел гнев в одни Езекии. Гнев придет позже. А Езекия возгордился, смирился, но потом сделал глупость. Вот что интересно. Езекия принимает послов из Вавилона, но не приносит эту ситуацию в молитве к Господу, как принес ситуацию с Ассирией. Езекия не приносит Господу это письмо, так как он принес письмо от ассирийского царя. Вместо этого он решает устроить для послов экскурсию по Иерусалиму и решает все им показать. И вот они возвращаются в Вавилон и рассказывают царю Вавилонскому, где взять золото и богатство для дальнейших военных кампаний. Потому что Вавилон – это страна растущая, да, вот это новая политическая сила. И я думаю, что Езекия предполагал, что Вавилон станет его союзником. Третий стих 39 главы книги пророка Исаии. «И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал, «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». Я думаю, что Езекии все было это весьма приятно. И тем более неожиданно для него прозвучал ответ Исаии, 4 стих. «И сказал Исаия, что видели они в доме твоем?» Езекия сказал, «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». То есть он говорит, да я ничего не утаил, я все показал. Исаия говорит, ничего и не останется. А дальше поразительная реакция Езекии. 8 стих. «И сказал Езекии Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что, присовокупил он, мир и благосостояние пребудут в одни мои». Подожди, Езекия, а как же? Вот ты рад, что у тебя все будет хорошо? А как же насчет твоего сына, внука, правнука? Езекии реально не было до них дела. И все, что было сказано, все, что было дано в пророчестве, исполнилось буквально, напрямую. Да, Бог действительно продлил жизнь Езекии, но это не стало для него радостью. В прошлой беседе мы с вами говорили о том, зачем в книге пророка Исаии между двумя большими разделами вот эта историческая справка. Помните, главы с 1 по 35 – это повествование о Божьем суде и о Божьем правлении. Главы с 40 по 66 – это повествование о Божьей милости. Мы читали о страшных судах, которые будут посланы на народы, окружавшие Израиль. Мы читали об испытаниях и судах самого израильского народа. 40 глава будет начинаться совершенно по-другому. Тут совершенно другой тон. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Это совершенно другой тон, другое эмоциональное состояние. С одной стороны, суд, с другой стороны, милость. Между судом и милостью – исторический экскурс. Один царь, Езекия. Кстати, как мы с вами отмечали, ведь очень хороший царь. Царь, который вернул поклонение Богу Яхве. Царь, который разрушил жертвенники иным богам. Царь, который поступал правильно, который стремился быть благочестивым человеком. Но в том-то и штука, что недостаточно одних правильных поступков и благочестивых стремлений. Царь Езекия похож на каждого из нас. Мы можем действительно взмывать ввысь, мы можем устремляться к Господу, мы можем познавать Его. Но бывают моменты, когда мы вдруг падаем, когда не остается этой духовной жажды, когда любовь к Творцу, да и любовь Творца к нам, ставится под сомнение. Царь Иезекия, с одной стороны, получает замечательное, великое спасение, когда осада Иерусалима со стороны неприятелей ни к чему не привела. С другой стороны, показывает Божие богатства, то есть то, что дано ему самим Богом, показывает все это представителям какой-то совершенно неизвестной другой страны, страны, которая окажется Вавилоном. И то, и другое. Как сосуществует все это в одном человеке? Вот именно поэтому, среди прочего, и поставлен этот исторический экскурс в середину книги пророка Исаии, между первой и второй ее частями. И вот это противоречие между Божьей справедливостью и Божьей милостью, с одной стороны, и также между нашим желанием служить Богу и нашей неспособностью это делать. Это противоречие решается лишь одним способом. Это противоречие решается на Голгофском кресте. Смертью и воскресением Иисуса Христа, Его жертвой, Его кровью. Мы с вами уже говорили о Божьей справедливости. Будем говорить о Божьей милости. Между этими двумя разговорами мы посмотрели на Иезекию, думаете? Нет, друзья, мы посмотрели на самих себя, потому что это не просто история, это священная история. История действия Бога в созданном им мире. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.